Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня поэт Алексей Шмелев, основатель, организатор культурного арт-проекта «Мужской голос», о котором мы уже немного поговорили. Ну, вы знаете, Алексей, я сейчас, когда слушала стихотворение до перерыва, вы читали, в котором, я так понимаю, упоминается ваша жена, и вы о ней говорите, та, с которой делишь быт. Я думаю, что для женщины важно быть все-таки, если она спутница поэта, да, для нее важно быть еще и музой. Вот скажите, я здесь, знаете, даже не обязательно о вашем личном опыте спрашиваю, но я вспоминаю, вот как у Данте, да, у него была, соответственно, Беатрича, которая чуть ли не проводник, ну, по сути, так и есть, да, его проводник, его такая светлая звезда и дорога в рай через все вот эти круги ада, а у Данте еще при этом была реальная жена, которая стирала, мыла, воспитывала детей и так далее, которой все вот эти вот лавры славы не достались. Почему так в поэтическом сознании происходит? Почему есть одна женщина, которая муза, и она вдохновляет, а другая, которая принимает на себя всю тяжесть этой жизни и при этом остается незамеченной фактически?
Да мне кажется, все не так на самом деле.
А как? Расскажите. Порадуйте есть, меня, пожалуйста, а то я переживаю.
Есть внешнее, а есть внутреннее, как бы. Но там у меня какие-то там стихи подростковые там посвящены девушкам, в которых я был влюблен, да? Но глубина этих стихов, на мой взгляд, она вот, ну, моего личного переживания, вот сейчас я вот понимаю, что она совсем другая, она гораздо более поверхностная. И то есть, когда ты уже, вот, там делишь быт не просто так, как бы сказано, вот именно когда ты начинаешь делить быт с человеком, это может быть гораздо возвышеннее, чем там страдать по далекой звезде.
Слушайте, какие потрясающие слова, спасибо.
Я как бы сейчас вообще не лукавлю, потому что вот я...
Ну, я вижу, да.
Вот когда там сын появляется, там что-то ты делаешь, тебе не хочется это делать, но ты потом, тебе эта радость возвращается там втройне. Это же вот ограничение, это как бы все время вот мы на этой... на этих качелях, то есть что себе можно позволить, что себе нельзя позволить. И вот когда человек только в ограничение уходит, наверное, вот я жил в монастыре, у меня ни одной строчки не написалось. Только ограничения, они тогда в другое уводят. Это путь через как бы смирение, через отказ от страстей.
Ну, смотря какие ограничения, и в чем, и где. Если в монастыре, то это одна сторона. Вот кто-то вообще считает, что человек, придя к вере, перестает писать хорошие стихи, потому что он попадает в систему ограничений, которая ему мешает уже поэтически как-то высказываться.
Ну, я бы так не сказал, что прям совсем. Здесь скорее как человек, зачем ему это потом становится нужно? То есть, если человек уже может так общаться, то зачем ему потом вот, стучать в закрытую дверь, стучать в окна, там, светить лазерной указкой, пытаться там что-то на потолке нарисовать?
Когда есть дверь, которая открыта.
Ну да.
То есть все-таки инструмент общения.
Ну, я бы сказал, что, может быть, даже инструмент общения с создателем в себе. Uh-huh. То есть это не то, что сейчас там ты раз открыл дверь на небо. Нет, это ты говоришь сам с собой, и ты как бы являешься одновременно и создателем, и творением. Тут вот это такой момент очень скорее ближе.
Вы в этом стихотворении еще ссылаетесь на Булгакова, когда говорите, что кто недостоин света, тому даруется покой. Я сразу вспоминаю пушкинские строки, что на свете счастья нет, но есть покой и воля. Угу. По-моему, где-то тоже вы к ним апеллировали в каких-то ваших
стихах.
Да,
я сейчас попробую вспомнить, как-то у меня... Я вообще люблю чужие строчки брать, потому что у меня... Я прокинь его на парус, и пусть дали белеет парус. Вот. То есть мне как-то нравится вот так вот еще...
Так... Заимствование не занимается.
Это даже не то, что заимствование.
Это у музыкантов называется цитирование.
Цитирование, да.
У меня даже... Я не то, что это вот так беру, чтобы процитировать. У меня такое ощущение, что вот я в этот момент как-то вот так... Лермонтов, ну чего? Чего ты на это скажешь? Ну, какой-то у меня такой еще азарт тут. есть, когда...
Ну, по-моему, это здорово.
Все немножко с пиететом таким относятся. Это же Пушкин.
Ну что?
Это же памятник, а он на самом деле живой человек.
Да, вот как бы, что... Я поэтому люблю надергать каких-то вот... Если оно приходит. Не то, что я сижу и думаю, какую мне сейчас строчку взять там у Пушкина.
Сегодня несколько раз уже вспоминали Бориса Рыжего. Это у него там доведено до абсолют, когда кому с плоской примой в зубах, кому в бровь, кому в пах. Из Мандельштама у него, почему-то из Мандельштама много. Или там нас с тобой прокатили на А и на Б, поглядели, кто первым умрет. Это у него все цитируется, но вплетается абсолютно в свою какую-то канву.
Мне кажется, что для поэта это наоборот какая-то такая, знаете, для человека, который видит, как живут его стихи, это наоборот своеобразная награда, когда он видит, что с его строчками взаимодействуют другие люди. Я сейчас совершенно с другой, с пограничной сферы приведу пример. Поэт-песенник Александр Шаганов, который написал, среди прочего, стихи для песни про коня «Выйду ночью в поле с конем». Мы с ним недавно общались, и я ему рассказывала, какие флешмобы есть в Фейсбуке, связанные с этой песней, что «Выйду ночью в поле с котом, с кротом, с лосем и так далее, с слоном и даже с сурком».
С самого начала этой песни, по-моему, пошло все.
И действительно, то есть, но люди экспериментируют именно потому, что они считают эту песню своим каким-то достоянием. И я у него спрашиваю, а вам не обидно? Вам вообще не горько от того, что вы написали эти стихи, а все считают, что это народная песня? Он говорит, поверьте, для поэта нет больше награды, чем когда ты видишь, как ты действительно отпускаешь стихотворение, и оно вот так вот идет, или песня, да, она вот, она родилась, и она практически за каждым застольем теперь повторяется. Вот, поэтому то, что вы говорите про Пушкина, про Лермонтова, вот этот ваш азарт взаимодействия с ними, мне кажется, что они бы, ну, понятно, что они у нас звезды первой величины, но они бы это очень оценили.
Спросите, кто, вот выйдите на улицу, спросите, кто написал «Поэт в России больше, чем поэт». 90% скажут, что это Пушкин. Ну, это совершенно точно. У кого не спрашивают, все говорят Пушкин.
Да ладно.
Да. Евтушенко никто не вспомнит.
Ну, давайте мы сейчас оставим в стороне наших классиков, вернемся к вашим стихам. Они потрясающие. Прочтите что-нибудь еще, пожалуйста.
Такая сушь внутри, что кажется одна, оброненная мысль, и я сгорю, как роща, и влага есть на дне, и не достать до дна. И где-то счастье есть, я знал его на ощупь. Что воля и покой, два тусклых фонаря, они в его лучах, нелепая подсветка. Не предавай меня, не то во мне сгорят последние слова, как высохшие ветки.
Спасибо большое. То самое стихотворение, где на свете счастья нет, но есть покой и воля. А вы проживали когда-нибудь это состояние?
Конечно.
Да?
Да?
Покой и воля. Объясните, пожалуйста, про что это, как это вообще? Потому что для меня эти... Я должна сознаться, у меня, наверное, очень узкий эмоциональный диапазон. Я их вижу, я понимаю, что если это Пушкин написал, значит, это, ну, некая аксиома. Не потому, что он для меня памятник, а именно потому, что я ему верю как человеку, доверяю ему. Но понять и почувствовать смысл этих слов, что счастья нет, но есть покой и воля.
Ну... Это вот как раз про поэзию, про поэтическое состояние, про состояние художника, когда он свободен, когда он просто вот идет по улице и как будто вне времени, как бы вне эмоций. То есть он переживает эмоции не так, что... Вот я почему не очень люблю вот современной поэзии, когда там начинается спекуляция. Ну, понятно, что если напишешь про то, как котенка кто-то обидел, ну, люди заплачут.
А спекуляция какая?
Ну, спекуляция эмоциональная, прежде всего. Когда вот головой...
На чем?
Ну, это вот сейчас про котенка Алексей
сказал.
Ну,
я говорю, что когда написал про то, что котенка обидели, человек, естественно, заплачет, как котенка обидели.
Вышибить коленкой из слезу,
все, я понял, понял. Да, согласен, тут абсолютно согласен.
И вот мне кажется, что художник, он тоже переживает этому котенку, но он по-другому переживает. Он переживает не с точки зрения, он скорее как Карамазовский это переживает, что там сразу все три брата Карамазова в нем одновременно говорят, почему ребенок страдает.
Вместе с отцом.
Да, и вот как бы вот в этот момент вот это как все соединяется, вот, наверное, вот это покой и воля, но опять же не счастье. И опять же не свет тому, кто недостоин света.
Пушкин, наверное, в поздних стихах в большей степени отошел от каких-то социальных тем, потрясений, которые там выпадали даже ему в молодом возрасте. Вообще поэт может от этого освободиться полностью? Или он все равно будет зависеть так или иначе от социальных проблем, от политической составляющей, того, что его окружает? Это тоже будет всегда влиять на творчество? Или можно полностью от этого абстрагироваться, писать замечательные стихи?
Ага, я думаю, что поэзия уходит, когда человек врет. Нельзя врать. Если начинаешь врать самому себе или окружающим, поэзия уходит от тебя. Поэтому вот другое дело, что ты как бы можешь отойти в сторонку, как Фандорин там в фильме сказал, я, пожалуй, отойду в сторону. А можешь участвовать в этом. И здесь уже как бы каждый решает сам. Твоя это битва, не твоя это битва. То есть у меня очень мало политических стихов, потому что... Ну, как-то вот у меня было там пару лет, когда я вот как-то по молодости во все это пытался влезть, а сейчас, ну, зачем мне?
Есть... Политически это, наверное, социально. Скорее... Все, ну, все вместе.
Но оно, в основном это, как правило, обличалово.
Социальная тема, ну, не всегда. Почему обличалово? Вот я тут, опять же, смотрю, у вас через большинство стихов какие-то социальные темы сквозят. Где гаишники пьют алкозельцер перед самой парковкой воит, из подземки выходят индейцы, принимая торжественный вид. Все равно где-то это вот раз здесь проскальзывает. Я даже вот, готовясь к программе до этого, я читал ваши стихи, я практически ни одного не нашел, где бы вот эта проблематика, ну, даже в проброс бы не проскальзывала.
Ну, скорее это, у меня этот повод для самоиронии. Вот, наверное, вот эти все вещи, они как бы иронии и самоиронии. Там, например, на... Я хочу сейчас прочитать немножко такой контрапункт сделать. Как раз вот у меня есть друг художник Александр Лобанов, артист, актер «Большой разницы», и поэт Иван Куприянов, вот такой собирательный образ их, вот у меня ему обращено стихотворение. «Не надо говорить про душу, ее на самом деле нет, сказал, дожевывая суши, мой друг художник и поэт. Но нет так нет, скользит беспечно мой взгляд по плоскости стола, нам не к лицу бодяжить с вечным свои насущные дела, нам не к лицу бодяжить с делом свое желание закурить. Официант взывает к телу, и тело просит повторить. Мы побредем, шатаясь к двери, делить по-братски барыши. Что мне с того, что он не верит в существование души?»
Угу. Замечательно. Про вас написано на одном из сайтов, ну, в читальном зале. «Копал землю в Архангельске, валил лес под Подольском, убирал снег в Замоскворечье». Поэт-музыкант.
Это так давно было. Это, мне кажется, еще 18 лет, наверное, для какой-то газеты. Я так...
Может быть, но в подборке здесь за 16-й год.
Не, ну это значит, взяли откуда-то. Там уже столько после этого всего было.
А что было, чтобы вы сейчас выделили? Если бы
зачем
было...
вы копали землю в Архангельске?
Ну, это стройотряд был. У меня есть друг очень хороший, Анатолий Константинович Суслин. Он бригадир первого стройотряда «Цельная 55», вот, из Одессы.
Сейчас кто-то удивится, что стройотряды остались.
А сейчас они, да, они такие, как бы, ну... Мне понравилось, я когда ездил, мне понравилось. Там есть плюсы, есть минусы, но я больше плюсов вынес из этого.
А вы, если бы сейчас писали вот такую характеристику на себя, условно говоря, вы бы о чем упомянули? Если это не валить лес в Архангельске и расчищать снег из Москворечья, да, что бы там появилось?
Ну, я сейчас вот у меня вот здесь могу книжки прочитать. Алексей Шмелев родился 23 февраля 1987 года в Москве. Один из основателей культурного арт-проекта «Мужской голос». Стихи печатались в литературных журналах «Юность», «Нева», «Дружба народов» и других. Женат, есть сын.
Основные достижения.
Все.
Что есть сын.
Больше, мне кажется, ничего не надо.
Вы тоже считаете, что сын — это ваше лучшее творение?
Да. Ну, как творение? Это не совсем, наверное, мое, как бы это такое тоже мироздание. Ну... И стихи-то это тоже, ну как, это не твое творение. То есть это один из лучших подарков судьбы, да. Я отношусь к этому как к подаркам.
Люди творчество часто как-то устраняются от авторства. Вот фотограф особенно спрашивает, ну что я, это не я дерево вырастил, не я закат устроил, не я там траву вот так вот красиво подсветил. Это все сочетание так сложилось, только увидел и нажал на кнопку.
Мне кажется, это как раз нормальное такое отношение, потому что если художник начинает в центр мира ставить самого себя, здесь кончается искусство, и начинается какая-то ерунда.
Ну, часто же иконописцы убирали с икон, вернее, не ставили на иконы никаких свидетельств о авторстве.
Uh-huh. А если обратиться к все-таки вашему... Есть «Мужской голос», да, проект, а есть еще вот этот проект «Живые поэты», в котором вы принимаете участие.
Uh-huh.
Расскажите, что это такое, и я предположила, да, в начале беседы, что это может быть некая антитеза к обществу мертвых поэтов. Вы так отрицательно покачали головой. Расскажите, что это такое? Вот живые поэты, что это за объединение?
Ну, это Андрей Орловский все, как бы, главный генератор всего этого. Это поэты, он абсолютно его там отбор, его вкус, его видение концепции. Это, ну, как он в книжке написал, что там не будет правильных стихов или не будет неправильных стихов, там будет поэзия в своем максимальном развороте, что она вот от этого до этого. Там есть и рэперы, есть и классические прям поэты-поэты. Такой срез. И то, что эта книга сейчас уже там 13 тысяч экземпляров скупили и допечатают, и к этому есть интересы, ее предзаказывают. Очень хороший дизайн сделан. Ну, и знаете, я вот с Андреем как раз... мы как-то виделись давно, у нас поэтической тусовки, но вот так подружились вот, буквально там, год назад. Просто встретились, увидели глаза друг друга и поняли, что, ну да, вот, есть о чем поговорить. И я просто видел, как он горел всем этим, как он спал там по 5 часов за 2 суток, в лучшем случае. И вот когда человек действительно горит и бескорыстно что-то делает и отдает всего себя, получается хороший продукт. Там, опять же, как бы, ну, есть вопросы к эстетическим каким-то вещам, но это живой продукт, это продукт, в который вложена душа человека. Уже дальше, как бы, каждый скажет, что мне это нравится, не нравится, но отрицать, что это хорошее произведение искусства, глупо.
То есть, по сути, это такой альманах, такой срез, панорама, я не знаю, как еще это назвать, картина вот того, что такое современная поэзия в России.
Ну да, мне нравится, что там очень много как раз вот вошло из того, что я застал на пике. Вот 12-13 год, вот эта вот клубная вся история, там все это есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Поэт Алексей Шмелев в гостях у программы «Светлый вечер» на Светлом радио.
Может быть, прочтете что-то еще из ваших стихов, потому что мне так нравится, как вы в руки берете эту книгу и рассматриваете ее, а у вас меняется выражение лица.
Все тебе не хватает чего-то, все меняешь за городом город, и работа тебе не работа, да и повод, как будто не повод. Эта женщина рядом с тобою, есть красивее, кто бы спорил, да и то, что зовется судьбою, лучше было бы встретить у моря и понять, нет любви безответной, потому что любовь есть служение, и что только движение бессмертно, потому что рождает движение. Оглянись на себя не во гневе, в этом городе ты еще не был, и расти, как растут деревья, одновременно в землю и в небо.
Если нас сейчас слушают люди, которые, ну, наверное, не могут себя отнести к знатокам современной поэзии, к поклонникам, но вот они слушают, им становится интересно. Куда можно пойти? В интернете ли? Или просто провести вечер где-то, поэтический вечер, прийти послушать стихи?
Ну, я сейчас подвыпал, если честно, из вот, как бы тусовки. Uh-huh. Я вот сейчас только на «Живые поэты» и хожу, и мужской голос периодически там делает какие-то вечера. А, честно говоря, я даже не знаю, что вот еще посоветовать. Из такого, чтобы... Ну, опять же, «Живые поэты» — это вот если хочется такого драйва, то есть поэтического драйва, это не совсем вот прийти там, закрыть глаза там и послушать как орган.
А, безусловно.
То есть это вот если как бы человек хочет драйвового формата, то можно «Живые поэты» сходить. Если более такого театрального, то, наверное, мужской голос. Хотя и мы мужским голосом «Живых поэтов» выступаем тоже.
Слушайте, а у меня прямо перед глазами стоит этот образ ваш из только что прочитанных вами стихов. Как растут деревья одновременно в землю и в небо. Вы знаете таких людей? Есть такие примеры у вас перед глазами, за которыми в этом смысле хотелось бы расти?
Фу. Да мне кажется, вот любой художник, честный, он так и растет. Он как бы не может не заземляться, потому что иначе ему просто голову сорвет. И он не может не думать о небе, потому что тогда просто он сгниет.
Я Ван Гога сразу вспомнила, что с ним тогда произошло. Если вот так вот мыслить, то, что он великий, мы понимаем, это прекрасно, да, но то, что с ним произошло, это именно из-за того, что не хватало заземления, как вы думаете?
Не знаю. Ну, я, надо было, наверное, спросить у него, если бы я тогда был, тогда бы спросил, а так издалека я не готов ответить.
Ну да, вы правы, безусловно. Вообще-то сложно сказать, что произошло с другим человеком, находясь на расстоянии лет и километров, но вместе с тем, когда я думаю о том, что мы живем не только в горизонтальном измерении, но хочется надеяться, что еще и в вертикальном, очень непросто бывает в себе вот совместить и одно, и другое. И очень часто эти два измерения вступают внутри нас в какое-то противоречие. Мы понимаем, что по законам жизни мы должны поступать вот так и вот так. А по законам, ну, того, что называется законом совести, или там законом вот этой вертикального вот этого роста, или, там, не знаю, в присутствии Господа Бога в нашей жизни, должны сделать другой выбор. И как решать эти конфликты, я не знаю. Вы, как поэт, чувствуете такие противоречия, или у вас внутри все гармонично?
Нет, конечно, чувствую. У меня просто, я выбрал для себя позицию, если можешь поступить по совести, поступи по совести. Если не можешь, причем не можешь иногда не из-за того, что ты там не хочешь, а просто иногда забываешь ее, перестаешь слышать. То потом как бы... Ну вот есть... Мы, кстати, с отцом Артемием Владимиром вот на фестивале «Традиция», как в прошлом году, у нас был такой диалог интересный.
Двух поэтов.
Да, и вот как раз, что есть проповедь, есть исповедь. Вот как бы... Ну если уж там ты не проповедник по натуре, ну тогда будь добр хотя бы в том, что ты накосячил, разберись и попроси прощения.
Ты... Алексей снова книгу открыл.
Да, сейчас вот, тоже интересно, как говорим про состояние, про это вот ощущение творчества. А вот иногда тексты прям целиком сваливаются так. Столько света вокруг, с непривычки смотри, не ослепни. Пыль прекрасной звезды оседает на теле твоем. И от этой пыли умирают все мухи и слепни, все, кто пил твою кровь и, напившись, кружил над гнильем. Как красив этот свет, ты бы тоже мог стать этим светом, но ты слишком тяжел, но грехи тебя тянут к земле. Ты откроешь глаза и наутро не вспомнишь об этом. Только пение птиц, только солнечный луч на столе. Вот, вот это вот про, вот это, про это состояние. Как вот я это, опять же, ощущаю. Я же не говорю, что так все должны ощущать, потому что это или по творчеству, написание стихов.
Мне очень нравится то, что вы к себе не относитесь очень серьезно. Как, знаете, иногда бывает там, я художник, я так вижу. А вот это вот все такое, знаете, такой пузырь начинает раздуваться вокруг человека, и он уже вообще не видит окружающих, потому что в поле его зрения только его собственное я. Мне так нравится то, что у вас этого нет. Спасибо.
Это Алла прощается, потому что время нашей программы уже подошло к концу.
Подожди, прощаться. Может быть, нам Алексей еще что-нибудь прочтет?
Давайте, да.
Давайте еще парочку стихов прочитаю. Народы строят храмы на крови, природа умывается бензином, а мы все о любви да о любви, под руку выходя из магазина, и пьем вино, похожее на кровь, и под собой не чувствуем дороги. Но если Бог и вправду есть любовь, то с кем еще мне говорить о Боге? Смерти нет, просто тело земное не годится для жизни иной. Все, что было распято зимою, непременно воскреснет весной. Сколько нас, искалеченных бытом, бойко рвущихся к целям чужим, но не будет у Бога забытых и не будет непринятых им. На Венере, ах, на Венере мы однажды родимся опять. Как же хочется в это поверить и всю жизнь про себя повторять. Нас пилатит, каифит и удит, очерствляет и сводит на нет. Стыдно будет и страшно нам будет, а потом только вечность и свет. И еще одно. От горных вершин до земных низин, повсюду следы наших лап. Господи, я никудышный сын, я никудышный раб. Я не умею, как царь Давид, петь для тебя псалмы. Господи, мой непотребен вид, мысли мои хромы. Знаю, твой мир справедлив и прост, не мыслю о мире ином. Вот только, когда начинается пост, приходят друзья с вином. Так и припремся оравой всей, мы на небесный трап. Папа, я в гости позвал друзей. Мы, правда, тихонько. Пап.
Замечательно, спасибо большое.
Спасибо огромное.
Алексей Шмелев, поэт, был гостем программы «Светлый вечер» здесь на Светлом радио. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».